Продолжаем Шримад-Бхагавад-гиту, как она есть, третья глава, карма-йога. Мы прочитали восьмой текст в прошлый раз без комментариев. Напомним текст. Ниятам куру карма твам карма чая хи хакармана шарира ятрапи чате напрасите акармана. Честно исполняй свой долг, ибо такой образ действий лучше, чем бездействие. Не трудясь, человек не сможет удовлетворить даже самые насущные потребности своего тела. Мы почитаем комментарий чуть позже. То есть карма-йога – это йога деятельности. Тут описывается, что каждый человек, любое живое существо действует. Не может быть без действия. И это означает, что он обязательно должен получить какой-то плод, результат. Потому что деятельность порождает какой-то плод, любая. Плохая или хорошая, обязательно. Таков закон природы, беспристрастный. И искусство деятельности в материальном смысле слова означает то, что человек пытается извлечь из этой деятельности какой-то приятный плод для удовлетворения чувств. В этом смысл деятельности. Иначе деятельность лишается смысла, как бы вкуса, значения. Значит, за этим должен быть какой-то смысл труда. И, например, есть пшеница, есть овощи, есть продукты какие-то, питание. Но необходимо действие, деятельность, чтобы сделать из этого что-то вкусное, полезное, благоприятное, пища. То есть пища готовится человеком. Мы видим, что пища произрастала уже в готовом виде, как бы. Может быть, фрукты есть такие, которые можно в готовом виде принять, как дар природы, дар природы. Но в основном необходим труд, даже чтобы вырастить эти фрукты, или вспахать поле, посеять пшеницу, потому что без зерна человек может прожить на фруктах. То есть деятельность необходима, чтобы извлечь из этого определенную пользу и вкус для поддержания жизни. Что же такое карма-йога? Карма-йога – это тоже та же деятельность, только приведенная в соответствии со вкусами и желаниями Всевышнего. И деятельность в соответствии с желаниями и вкусами человека, мы знаем, что это такое. Наши потребности тела говорят об этом нам. Не нужно учиться слишком много для этого. Мы хотим есть, хотим испытывать вкус, наслаждение, счастье, все органы чувств говорят об этом. И мы трудимся для этого. В этом смысл деятельности. Но карма-йога – это более высокий смысл. И здесь именно вот эта способность извлекать трансцендентный вкус из деятельности, удовлетворяя Всевышнего, подобно тому, как мы принимаем пищу, удовлетворяем желудок. Не органы чувств. Желудок. А желудок – силу наслаждаться чувством. Наслаждаться чувством нужна сила, жизненная сила. Но жизненная сила исходит из этой энергии, которая именно дает желудок, принимая эту пищу. Если мы здоровы, достаточно здорово, то мы можем чувствовать вкус пищи, можем чувствовать хорошие запахи, можем оценивать это, если мы здоровы. Если мы не здоровы, если энергия не распределяется правильным образом, больной желудок или что-то еще, то есть все теряет смысл. Нет, пропадает аппетит, пропадает желание еще что-то делать и говорить. Ничего нет важного. Одни страдают. И карма-йога означает, что мы извлекаем более глубокий вкус. То есть искусство счастья заключается в служении Всевышнему. Не в служении чувствам, а в служении Всевышнему. Это смысл, как бы суть карма-йоги. Не трудясь, человек не сможет удовлетворить даже самые насущные потребности своего тела. Даже. То есть даже тело невозможно удовлетворить. Не трудясь. Поэтому труд в центре карма-йоги, деятельность необходима. Регулируемая. Целенаправленная деятельность. Нужно знать, что такое деятельность, что такое карма. Для чего она предназначена, карма? Здесь будет говориться в следующем стихе, что карма предназначена для яги. Любая деятельность. смотрите. Ярта кармана нетра, локаям карма бандана. Там артам карма контия. Ну, та санга самачара. Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну. То есть любая деятельность. Здесь перевод обязанности. Но карма, но деятельность. Точнее, если говорить. То есть обязанность это больше дхарма, долг. Здесь же карма, но нетра. То есть любая работа, так буквально перевести. Любая работа. Любой даже поступок можно перевести. Следует выполнять как жертвоприношение Господа Вишну. Иначе она приковывает человека к материальному миру. И более как бы понятно мне смысл связывают. Приковывают и связывают карма бандана, это оковы или привязанности. То есть будет точное слово привязанности, потому что мы видим этих оков или веревок в материальном мире. Это интересная тюрьма, где нет цепей, замков, дверей, решеток. Но никто не может вырваться, потому что есть привязанность. Вот такого рода оковы. То есть деятельность ради наслаждения чувств порождает привязанности к плодам деятельности. Итак, называется карма бандана. Локаям карма бандана. Человек становится связанным с собственной деятельностью. Куда я уйду? У меня здесь работа, у меня здесь дети, у меня здесь деньги, у меня здесь дом. Я столько всего сделал. Как же я покину это место? Я не могу переносить потери плодов собственных усилий. Ведь это же есть моя жизнь, моя работа, мои усилия, мои страдания, этот плод, он дорог мне, как моя сама жизнь. Это и есть смысл моей жизни, суть моей жизни. Это карма бандана называется. Человек чувствует эту собственность внутри себя, аханкара усиливается его. И чем большим он обладает богатством, тем больше аханкара его растет. Ложное отождествление. И ложные отождествления порождают ложные философии, ложные концепции, ложные представления о жизни. Поэтому, о сын Кунти, выполняй свой долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься от материального рабства. Навсегда. Тут интересный момент, смотрите, если вы... Например, человек, он работает для себя, но родитель работает для детей в основном. Уже меньше для себя, уже готов пожертвовать чем-то ради детей. То есть какая-то жертва в яге. И он все эти плоды деятельности, львиную долю своих средств тратит на воспитание, образование, на удовлетворение желаний своих детей. Это большая семья, почти все отдает человеку. Себе берет что-то немного, остальное все дает своей семье. Так устроен этот мир. И в этом случае он уже, смотрите, не привязывается к непосредственно к деньгам потраченным, а к детям, которые вложил эти деньги. То есть привязанность переносится на тот объект, которому он жертвовал, на который были направлены плоды его деятельности. Вот, смотрите. Таким образом, понимаешь, что такое ягья. Как коротко формулировал Иисус, где богатство ваше, там и сердце ваше. Вот вы вкладываете деньги в храм, допустим, вы привязываетесь к храму. Если вы вкладываете деньги в свой дом, привязываетесь к дому. Если вы вкладываете деньги в своих детей, привязываетесь к детям. То есть деньги, вот куда они направлены, они связываются с этим объектом. Вот эти плоды труда. Это и есть йога, вот она. Вот это используется. Если эти плоды труда вы отдаете Богу, вы связываетесь с Богом. Это карма-йога, связь такая. Где богатство ваше, там и сердце ваше. Куда вы тратите деньги, вот что важно понять. А это означает йога. То, с чем вы будете связаны. В основном люди сейчас тратят деньги на чувственное наслаждение. Это называется ку-йога. Разрыв отношений с Богом. Обратный процесс, как бы, существует. Есть связь восстановления связи с Богом, есть связь разрыва, отчуждения называется, или человечивание, расчеловечивание, такие термины применяются, как бы деградация или прогресс, вот такие термины, такие слова используют. То есть йога означает прогресс, и ку-йога, значит, обратный. Можно деградация. Можно забыть вообще, оттолкнуть, отказаться, вообще забыть про это. Родиться вообще ничего не знать о Боге. Многие люди понятия не имеют, жизнь за жизнь вообще, кто такой Бог. Даже когда услышат. Разрыв отношений. Пришла Прабхупада говорить, что многие йоги-шарлатаны, выдающие себя за потомков благородных семейств, а также искусственные профессиональные чтецы священных писаний, лживо заявляют, что пожертвовали всем ради духовной жизни. Слушайте внимательно. То есть проецируем на себя сейчас это то, что Прабхупада говорит. Не на тех йога-шарлатанов, которые где-то в Гималаях сидят. Или обманывают всех людей, потому что мы тоже склонны обманывать людей, у нас тоже есть недостатки, то же самое. Мы тоже можем превратиться в йогов-шарлатанов. Может, если такое может случиться с каждым из нас, если мы ошибку совершим какую-то. Ну, давайте проверим себя. Выдают себя за потомков благородных семейств. Чем они аргументируют? Шарлатаны. У меня происхождение хорошее. Образование хорошее. Это йоги-шарлатаны говорят такие вещи. Они указывают на вот эти вот моменты, что у них благородное происхождение, аристократическое происхождение. Или они красивые, допустим. Очень изящные, йогу будут хорошо делать. Ну, эффектно, развить впечатление на людей, так скажем. Или йог-шарлатан может сказать, у меня, знаете, вот того, знаете, йога великого, вот он мой друг. Мы с ним часто общаемся. И вот еще один способ обмануть людей. Все это не говорят. И также есть профессиональные чтецы, искусные. Почему они искусные? Им платят деньги за это. Профессиональный чтец – это тот, кто делает это за деньги, он зарабатывает. Читает Гиту, Шримад Бхагавата, но он получает за это деньги. И вот поэтому они очень искусные, как красноречивые. Потому что платят деньги. То есть их деньги вдохновляют, как говорится. Можно спутать их с истинными преданными, потому что они на самом деле красноречивые, хорошо говорят. Но причина другая, мотив другой. Лживо заявляют, что пожертвовали всем ради духовной жизни. Господь Кришна не хотел, чтобы Арджуна становился одним из таких притворщиков. Он предпочитал, чтобы Арджуна исполнил свой долг воина-кшатрия. Арджуна был семейным человеком и военачальником, поэтому ему лучше было оставаться на своем месте и выполнять религиозные обязанности кшатрия и грихасхи. То есть что, о чем здесь речь идет? О жертве, о яге. То есть йоги-шарлатаны, они на самом деле могут быть известными, влиятельными, красноречивыми, иметь хорошее происхождение, хорошую внешность, эффектную. Но в чем разница? Разница в том, что истинный человек, занимающийся йогой, он совершает яги, жертву. Как здесь говорится, ты кшатри, иди умри на поле битвы Куруши. Вот это йога. Это настоящее. То есть мы должны свою жизнь пожертвовать своей жизнью ради высшей цели. Ради блага всех других. То есть это уже карма, йога. То есть служить Богу, служить на благо всего полного целого. Этим отличаются истинные йоги и шарлатаны йоги. И как, например, работа, она не связана человека с Богом обычно. Человек может очень хорошо выполнять свои профессиональные обязанности, быть экспертом, но потому что он платит деньги так. Если ему не платят деньги, он исправляет свою работу, не выходит на работу. Это не жертвоприношение. Это как раз это псевдо-йога, это ку-йога. То есть я работаю для себя. Если вы меня не удовлетворите за мои усилия, я не буду больше работать. Я оставлю, откажусь от своей профессии, от своей природы. Я разочаруюсь уже. Такая деятельность постепенно очищает сердце человека, живущего в миру от материальной скверны. Но сам, ни сам Господь и ни одно из священных писаний не поощряет тех, кто делает вид, будто отрекся от мира, чтобы таким образом добывать средства к существованию. В конце концов, каждый, чтобы поддержать душу в теле, должен выполнять какую-нибудь работу. Никому не следует оставлять работу преждевременно, не очистившись от материальных желаний. В материальном мире каждый осквернен желание господствует над материальной природой. Или, иначе говоря, наслаждаться жизнью посредством своих чувств. Поэтому человек должен избавиться от этого желания, выполняя предписанные шастрами обязанности. Тот, кто не сделал этого, не должен оставлять работу и пытаться стать йогом. Иначе он будет просто обманывать людей, живя за чужой счет. Вот такие тенденции были тоже среди преданных. Раньше больше было такого, сейчас меньше. Сейчас преданные больше понимают, что они должны сами себя поддерживать, если они семейные люди, то это их обязанность. В прошлом, в начале движения, я слышал было то же самое, что Прабхупада, преданные еще не знали об этом. Они не понимали, что обязанность воспитывать собственных детей, поддерживать семью, зарабатывать деньги. Думали, это все майя, отказывались от этого. Многие отказывались. Они гурукулы создавали для того, чтобы потом детей туда отправить, больше не думать об этом. И заниматься только преданным служением. И, возможно, иногда это хорошо. Так вот, в каких-то индивидуальных случаях. Но если этим неправильно воспользоваться, это означает, что безответственность. А жить за чужой счет называется. Хорошо. Если мы отказываемся, скажем, от семейного долга, это означает, что должен быть долг выше этого. Тогда есть смысл. Если мы отказываемся от семейного долга и также не проповедуем сознание Кришны, тогда мы живем за чужой счет. Чего быть занят служением Богу полностью. И это искусство. То есть есть этот арсенал, как он закрыт сейчас. Это майя, это как консервная банка. Или как доменная печь, говорится. Там любовь к Богу дремлет внутри где-то, как за доменной печью, там есть сплавленный металл где-то внутри. Есть это бхава, это экстаз, но он скрыт гуной материальной природы, доменная печь каменная. И человек в этом состоянии не способен еще жить по милости Кришны. Зависит только от милости Кришны. Он должен совершать усилия. Вот это искусство. И чем ближе он становится к Богу, чем больше эта любовь проявляется, он видит, что эти законы меняют свою жизнь. Он может вообще для себя ничего не делать, оказывается, и жизнь. И поддерживать свою жизнь естественным образом. По милости Бога как-то можно жить. Но этому нужно научиться. Если мы преждевременно начнем жить по милости Бога, не обладая сознанием Кришны, мы умрем под забором через несколько дней, говорится. Это ложное отречение. Порождает страдания, беспокойство, проблемы. Мы не должны как бы плодить безответственных таких преданных, которые страдают в нищете, в безденежье, там, в плохих семьях и так далее. Необходимы разумные люди. То есть, например, если вы знаете, что перед вами дистанция 49 километров и бежите на 100-метровку, вы не пробежите дистанцию. Вы неправильно рассчитывали свои силы. То есть стайер, спринтер, они по-разному ведут себя во время бега. Спринтер, как реактивный двигатель работает. Все отдается от первой секунды до последней. Это спринт, все. Или на финише также, за 100 метров до финиша все выкладываются полностью до конца. Но если перед вами 49 километров, вы должны рассчитывать свои силы. Это разум называется. И, конечно же, начинающий преданный, он не понимает, что перед ним 49 километров, который никогда не бегал. Он думает, нет, близко, я уже видел цель, я слушал Бхагавата, увидел Кришну, все в порядке. Повторял несколько кругов, Кришна в сердце проявился, все очень близко. Рванул бы я к Богу. Потом у него замедляется почему-то темп, еще больше замедляется, потом какой-то грустный становится. И знаете, честно говоря, многие просто упали на этой дистанции замерзли. Немало таких преданных, которые вот действовали таким странным образом. Если вы постоянно разочаровываете, где же Кришна, ну, темп, измените свой просто. И у вас вся жизнь впереди, рассчитывайте об этом, рассчитывайте. И двигайтесь в соответствии с своими возможностями, силами, постепенно, внимательно. Потому что человек, который действует, работает, должен еще знать, как поддерживать себя. Это минимум разума, минимальный разум. Требуется минимальная квалификация — быть на своих ногах, не на чужих ногах. Минимальный разум говорит, что мы должны уметь каждый минимально поддерживать самого себя. Чтобы не обременять никого и не быть, не паразитировать ни в обществе, ни в семье, нигде. Все взрослые люди должны знать, как поддерживать себя. И программа «Максимум» может сделать гораздо больше, конечно. Но этому нужно учиться. Например, если что-то сделать нужно в материальном мире, сразу скажем, нужны средства, чтобы что-то сделать. Нужно место, чтобы что-то сделать. Да? Земля, люди, деньги, организация. Станут что-то такие вопросы. Нужно осуществить, нужно для этого ресурсы. А где? Я смотрю, есть какие у меня ресурсы. Вот я это могу сделать. Ну а я ничего не могу. Я могу 5 тенге дать в неделю пожертвований. 1,5 тенге в месяц могу. У каждого все возможности. Но если мы посмотрим, что же есть на самом деле у нас, не с материальной точки зрения, у преданных, очень много. Гораздо больше, чем у любого человека. Гораздо больше есть знания. Это нужно, это есть главный ресурс. Не деньги, не земля, не люди, не организация. А самый главный ресурс совсем другой. Это наши знания. И вот если мы это не умеем занимать, значит, мы еще не обрели искусство деятельности, не поняли, не познали искусство деятельности. В этом заключается искусство. Деятельность, чтобы действовать в знании. И это просто. Не так сложно, как кажется. Прежде всего, если есть знания, нужно делиться им с другими людьми. Вот и все. Все остальное происходит уже по милости Кришны. Вот тут начинаем жить по милости Кришны. Что мы говорим о Кришне. Вся Ачария говорит, это очень простой метод. И он работает. Но нужно учиться, говорить о Кришне, как говорить о Кришне. Для этого нужно услышать о Кришне. Зерно источника. То есть, если мы не услышим от Кришне верного источника, и будем говорить о Кришне, никто ничего не поймет, не услышит. Индийский бог, так написано, какие-то там, не знаю, история. Кто такой Кришне? Индийский бог. Синего цвета. Ну и что? Кто-то станет преданным после этого? Это неверный источник. Это йоги-шарлатаны говорят. Говорит, я знаю, кто такой Кришна. Индийский бог. Это йоги-шарлатаны. Почему он так говорит? А потому что я образованный, у меня степень ученый есть. У меня происхождение аристократическое, у меня в роду все были профессора и ученые. Я вам говорю, что Кришна — это индийский бог, с ним ответ. Он ничего не знает о Кришне, нет никаких отношений с Кришной. И он пишет, что эти учебники, такие вещи. И люди читают, и никто не становится преданным. Но если мы читаем книги Прабхупады, источник тот, когда приходит Прабхупада, преданный Кришне, он знает Кришну. Потому что он преданный Кришне. И Кришна преданному все о себе расскажет. И вот тогда, повторяя такие вещи, мы начинаем жить по милости Кришны. Не за счет своих усилий, не за счет усилий общества, нет. А просто по милости Кришны. Служение Кришне. Служение Кришне — интересный момент. Это деятельность необычного характера. Потому что если человек служит на работе, пока он служит, он платит деньги. Не служит, не платит деньги. Но когда мы служим Кришне, Кришна всегда платит деньги. Даже если в этот день мы не служили Кришне, мы все равно назад получаем. И милость равно получает. Если по каким-то причинам в этот день мы не служим Кришне, этот хозяин, так сказать, он не отказывается от этой услуги, если слуга по какой-то причине все-таки сегодня не выполнил свою работу. И слуга все равно служит Кришне. Да если Кришна по какой-то причине не дал ему сегодня просада. Или вкусного просада. Или сказал, что сегодня как же будешь поститься. Не прекращает свое служение. У преданных нет выходных. В смысле, в преданном смысле нет такого понятия выходных. Но он служит всегда, постоянно. Это суть нашей жизни. Ни выходных, ни больничных, ни пенсий. Кришна не платит нам нет этих вещей. Он не гарантирует, нет. И тем не менее, он заботится о каждом живом существе. Даже если он не преданный вообще. Он дает ему тогда по-другому эту милость. Он дает ему силу, разум, соответственно, силу кармы, дает ему профессию, семью. Каждый это имеет от Бога, каждый это имеет. Мы не создали все это. И тогда мы используем этот ресурс, но это тоже Кришна дает, он заботится. Но а при этом он заботится непосредственно. Поэтому при этом не нужно работать для себя. Это материя, что нужно работать для себя. Потому что он не хочет зависеть от Кришны. А преданный служит Кришне, зависит от Кришны, поэтому он не работает для себя, он работает только для Кришны, хотя Кришне это не нужно. Не нужна ничья работа, он не нуждается ни в чем. Поэтому в итоге карма-йога приводит к этому пониманию, а зачем Кришне вся эта моя работа? Ведь он не зависит от ничего и самодостаточный. Но в Гите он говорит, я принимаю не работу, а преданный. Потому что здесь говорится, что что бы мы ни имели, мы должны действовать. Через действие выражается личность. Вы не можете прекратить действие, потому что вы личность. Если вы имеете любовь к Богу, вы должны совершить соответствующие действия, проявить это. И если мы скажем, любовь к Богу у меня уже есть, и ничего делать не нужно. Как люди говорят, у меня Бог в сердце, мне не нужна никакая садана, никакие духовные учителя, никакие усилия, ничего, у меня просто Бог в сердце уже есть. Это ложное, это псевдо-йога. Потому что если есть эта любовь к Богу, если есть Бог в сердце, это совесть, человек действует в соответствии с этим. Это карма-йога, часть этого процесса, неотъемлемая часть процесса служения Богу. Каждый преданный активен должен быть. Если мы имеем, скажем, любовь к Богу, но не проявляем ее, это называется законсервированное, начинает строиться доменная печь вокруг нашей любви к Богу. И что? Доменная печь снаружи холодная. Нет никакого тепла, оно внутри, там где. Но внешне ничего нет. Как нужно? Не проявляется. Называется материальный мир. Тут не проявляется любовь к Богу. Она где-то там дремлет в глубине, но она не проявляется, что нет деятельности, нет служения Богу. Поэтому если вы любите Бога в сердце, эта концепция близка, то следующий шаг – нужно совершать действия в этом направлении из любви по этой причине. И вот это называется йога-процесс. Каждый должен трудиться хотя бы для того, чтобы удовлетворить потребности своего тела. Поэтому человеку предписано выполнять определенные обязанности, соответствующие его качествам и положению в обществе. Слово «яги» может указывать как на жертвенные обряды, так и на Господа Вишну. Все жертвоприношения предназначены для удовлетворения Вишну. В Ведах сказано «ягья вай Вишну». Иными словами, и ведические жертвоприношения, и непосредственное служение Вишну приводят человека к одной и той же цели. Таким образом, деятельность сознания Кришны тоже является ягьей, о которой говорится в этом стихе Бхагавад-гиты. Система Варнашрама также предназначена для того, чтобы удовлетворить Господа Вишну. Итак, это касается как бы каждой личности, каждого человека действовать ради удовлетворения Господа Вишну. И тогда, как здесь описывается, устанавливается естественным образом система Варнашрама Дхармы. Как устроить общество? Сейчас все об этом думают. Вчера мы беседовали с одним известным человеком в Казахстане об образовании. Он беспокоится, потому что, как и многие люди, прогрессивно беспокоятся о состоянии образования. То есть катастрофа. Это касается России и Казахстана тоже. Возможно, всего СНГ, как я понимаю. Что образование, говорят, все кончилось. Так образование не противоречит. Что самое ведь интересное явление, что в школе учат одному, а родители потом говорят, нет, все это неправда. И дома совершенно по-другому. То есть никакого доверия, никаких основ нет. И даже в школах из разной точки зрения дети. И в итоге они просто сбитые с толку. Не принимают ни то, ни другое, третье, отказываются от всего и начинают думать о чувственных наслаждениях. Это больнее современного образования. То есть смысл образования как раз оградить человека от чувственных наслаждений излишних, дать ему образование, знания, твердую основу. А современное образование сеет сомнения. В науке, в истории, даже в географии, в чем угодно. У каждого историка сейчас нынче собственное мнение. История Казахстана тоже становится все более запутанной, что было раньше. Точек зрения сейчас у историков, боже мой. Каждый хочет свою страну возвеличить, современные ученые. Русские ученые скажут, что все началось с России. Знаете, русские веды не самые старые, поэтому все изошло отсюда. Казахстан приедет, скажет, нет, тут раскопки подтверждают, золотой человек и прочее, здесь была цивилизация, здесь все началось, Шамбала тут, Шамбала уже проедет. Когда я был на Сахалине, это Эцму Таракани, вместе с ссылок в этой тундре, под вечной мерзлотой там и так далее, там люди тоже говорят, что это центр пуп земли, потому что это остров, напоминает рыбу. Это эпоха как бы рыбы. Связались с Иисусом Христом и сказали, что здесь будет второе пришествие, что тоже там еще. И куда бы я ни ездил, везде, вот, на Алтае говорят, что там центр земли. Про Америку говорят тоже свои вещи. Вот и вся наука. Что? Интересная концепция. Патриотизм, коммунизм, социализм, национализм. Поэтому все запутывается. Пока люди не поймут одну вещь, что мы все одно единое общество, мы слуги Бога. Они не смогут понять ни о какой науке. Речи не будем называть. Поэтому, если все будут служить Богу, автоматически, естественно, становится система Варнашрама Дхармы. Что это такое? Каждый трудится, удовлетворяя Вишну, в соответствии со своей природой, вот и все. Не надо спорить, какая природа лучше, русская или казахская, или индийская, или американская. Служите Кришне. Если вы не служите Кришне, утверждаете, что я выше всех, потому что я американец, вы мошенник. Вы негодяй просто. Указывайте на происхождение, это псевдо-ученый, псевдо-лидер. Нет. Служите Кришне, сражайся, иди. Отдай свою жизнь, дай пример, стань честным человеком. Если ты говоришь, что ты лучше всех, или твоя философия лучше всех, тогда ты должен быть, жить лучше всех, покажи пример. Но если ты сам живешь как животное и утверждаешь, что ты лучше всех, то ты мошенник и негодяй. Ты лжец, ты себя обманываешь, других ты притворяешься. Эта история с котом, она очень поучительная. Кот-йог. Он не занимался йогой, на самом деле, никогда. Зачем коту йога, скажи? Не сами представьте. Видели кота йогу? Смешная вещь. У него есть когти, зубы, он ловит мышей, вот и вся его йога. Природа наградила его, такой ряд зуб, и все, и мышь поймана. Легко. Он мух ловит, знаете, так, в полусне. И вот он ест этих мышей, ловит, но в конце концов он состарился. Реакция оф и мимо. Замедленно. Глаз уже не тот, муха. Дверь одна и одна муха не понимает, какую муху брать. Старость. Зубы уже не те, когти не те, реакция не та. Радикулит. Стану, как же жить дальше? Да стану-ка йогу. Вот она, идея. А что еще остается делать? Податься в духовную жизнь нужно. В материальной жизни я уже исчерпал себя, пора становиться йогом, принимать саньясу. Многие предупреждают, ждут, как принять саньясу, считают, надо принять саньясу, ванапрасу. Семья уже так надоела, не пора ли принять ванапрасу? И вот он сидит и мяу, ну ом он говорит, конечно, ом, но получается еще мяу. Но уже йог, понимаете, все, глаза на переносице, все как надо, хвост ровно, уши торчком, все, наверное, все выпрямлено. И не ловит мышей, нет, нет, нет. Зачем? Йога? Ахимса? Яма, не яма, нужно следовать принципам регулирующим. И мыши вокруг собрались. Ну, такой авторитет, кот. Смотрите, как он изменился. Был бандитом вообще, головорезом. Святой кот. Знаете, да, что если вы были, имели такую судьбу, как бандит, а потом стали преданными, все удивятся, все же придут посмотреть на такое чудо. Ну вот все мыши собрались там. точно убедились, ахимса не ест мышей больше, все, раскается, плачет. Мяукает громко, он повторяет, молится Богу, и стали приносить жертвы. Кормить его. Вот это и нужно было как-то. Вот цели были у них глава. Что люди сами потом принесут деньги, если я пройду по воде, деньги принесут, последователь появится, объявят меня святым, а я буду материализовывать какие-то предметы для них. Лучше золото, конечно. Это очень авторитетно. Сразу убеждает. Немножко золота, и все будут убеждены, что вы могущественный йог. Это умеют делать многие йоги. На самом деле йог, уходя медитировать, не должен возвращаться к мирской деятельности. Это ложный йог. Возврат, если вы видите возврат ради последователей славы, это ложный йог. На самом деле он спускается только с одной целью, чтобы люди достигли отречения от этого мира. И фактически таких йогов преследуют материалисты. Не дают им денег, их просто преследуют. И это жертва. Потому что если будете проповедовать отречение от этого мира, материалисты вас будут не любить. Они будут очень бояться такой проповедовать, будут против. Скажите, вот, пример такой, что мы говорим отказ от мяса, ну и поддержит это мясные комбинаты. Управляющие никогда не поддержат, потому что это выгода, это материальная выгода. Они будут против нашей философии. Даже если она правильная, они будут резко против, будут бороться с этим. Они какое-то время, не знаю, как сейчас, писали статьи о пользе мяса. Если люди писали вегетарианство о пользе, они писали статьи, заказывали ученым, платили деньги, чтобы они доказали, как это полезно и как это необходимо. Они там издавали такие вещи, чтобы убедить лично и покупали. Даже о пользе спиртного немало было сказано. Вы помните? Немало было сказано. И все советские фильмы подтверждали, что это хорошо. Это интересно, это весело. Все кинокомедии, собственно, были связаны с выпивкой. Самое смешное развлечение – напиться и потом делать какие-то глупости. И смешно, и весело, и в праздник на душе. Немало было сказано хороших вещей об этом. Почему? Потому что это материально выгодно. Это не полезно, это не нужно человеку. Итак, это карма бандана. Вот ее плоды, результаты. И она становится угро кармой, жуткой, ужасной кармой, деятельность, которая заставляет человека превратиться в раба и в животное. Видите, как можно работать, какие плоды получить, какие результаты, что посеешь, что пожнешь. Тоже труд, казалось бы. Героический труд. Я видел на скотобойне в Санкт-Петербурге орден Ленина. Он награжден орденом Ленина. Это предприятие награждено, потому что это ударный труд. Видите? Ну что посеешь, то пожнешь. Можно героически идти в ад. Веселый гурьбой пропал, говорит. Сахая гья праджа свиштва Пурвача Праджапати, Анина Праса Вишьятвам, Эшевост Тишта Каматук. Каматук, помните это слово? Здесь используется Каматук, одно из имен Сурабхи, коровы. Каматук, имя, исполняющее желание, дарующее все, что хотите, Каматук. На заре творения Кришна говорит, интересно, Господь, как бы он говорит о Господе, заметили, Кришна говорит о Господе, на заре творения Господь, повелитель всех существ, создал людей полубогов вместе с жертвоприношениями в честь Вишну и благословил их, сказав, будьте же счастливы, совершая эту ягью жертвоприношение, ибо она дарует вам все желаемое, чтобы вы могли жить безбедно и в конце концов обрели освобождение. Прабхупада объясняет. Повелитель всех существ Вишну создал материальный мир, чтобы дать обусловленным душам возможность вернуться домой к Богу. Все живые существа в этом мире находятся во власти материальной природы. Потому что забыли свои отношения с Вишну или Кришной, Верховной Личностью Бога. Предписания Вед призваны помочь нам осознать свои эти вечные отношения. Бхагавад-гите Господь говорит: «Видая часарвар аам эва видья». Цель изучения Вед – постичь Господа. Ведические гимны гласят «Патим вишвасья мешварам». Это подтверждает, что победителем всех существ является Верховный Господь Вишну. Шримад Бхагаватам Шрила Шукадева Госвами снова и снова называют Господа словом «Пати». Шрия Патир, Ягья Патир, Праджа Патир, Тиям Патир, Лака Патир, Тара Патир. Патир Гатир Чантака Виш, Виш Вришни Сатватам, Прасидатам Ми Бхагаван Сатам Пати. Праджа Пати – это Господь Вишну. Он владыка всех существ. Праджа – это существа, Пати – владыка. Господи. Всех миров и всего прекрасного, также покровитель каждого. Господь сотворил материальный мир для того, чтобы живые существа научились совершать ягьи ради удовлетворения Вишну. Тут Прабхупада сразу раскрывает секрет творения материального мира. То, что неизвестно людям. Никому. То есть предназначение этого материального мира неизвестно исследователям в кругах науки. И они могут найти смысл материального творения. Зачем эта жизнь? Зачем этот космос? Зачем эти формы жизни? Почему? Здесь говорится, изначальная причина есть. Она вложена свыше. Не человеком. Человек не знает об этом. Ему нужно узнать, получить знания. Устройство этого мира. Мир устроен так, чтобы вернуть живое существо к Богу. Рано или поздно. А если даже он не собирается этого сделать, то мир устроен так, что он рано или поздно придет отсюда. В этом заключается как бы милость Творца. Он творит материальный мир, мир рождения и смерти, мир страданий. Но зачем? Чтобы вернуть живое существо обратно к Богу. И как? При помощи чего? Жертвоприношения. Вот это главная наука, чему человек должен научиться. Как совершать жертвоприношение? Как научиться отдавать? Никто не хочет отдавать ничего. Особенно отдать свою жизнь. Отдать свои деньги. Отдать свою собственность. Непонятно, что вы имеете в виду. Я не понимаю этой науки. Отдать значит не жить, что ли? Да какой же смысл в этом? То есть обычному человеку это вообще непостижимая какая-то вещь. Из-за иллюзии, из-за этой иллюзорной собственности, иллюзорного положения. Отрицание с тем, с материей вообще непонятно, это философия. Но здесь говорится, что это нужно отдать. Не означает просто отказаться и выбросить. Отдать для удовлетворения Вишну. Вот смысл в чем. Вот тут нужно следующий шаг познать, кто же такой Вишну. Я отдаю стране, отдаю семье, отдаю детям все в основном. Наследство детям я отдаю туда. Это мои частички, я забочусь о них. Продолжение меня. Но здесь говорится, нужно Вишну, а кто такой Вишну? Вот ты отец, ты заботишься о детях, а Вишну это отец всех живых существ, Праджапати. Если ты отдаешь ему, он для твоего блага это использует. Он знает лучше, что тебе нужно, а что нет. Я не знаю об этом. Я не знаю, что хорошо, что плохо. Вчера мы сидели с этим человеком известным. А добрее Лев сказал, что это невозможно же понять добро и зло. Никто не знает, что такое добро, что такое зло. Окончательного вывода нет. Тут мы не сможем обсуждать эту тему. Вы говорили о духовных учителях, поэтому нужен духовный учитель, который знает это различие. И тот изначальный источник, дух, высший дух, Вишну, Господь Вишну, он высшее благо, он высшее добро, абсолютное благо, беспримесное. Там нет никаких оттенков невежества или зла. Если мы не знаем Вишну, то, конечно, мы не знаем, что такое добро, что такое зло, все запутано. Итак, жертвоприношение нужно абсолютно истине, высшему благу, ради высшего блага, говорится, то есть ради Бога это делать. Да, ну, это искусство. Как же сделать эту ягью довести ее до источника, а как вложить туда, как, что это за номера, что за счета в банке, скажите, какие реквизиты, как, что нужно набрать, чтобы мои деньги попали на тот счет, что это за действие такое. В нынешний век, век Кали, ведические писания рекомендуют совершать санкиртана-ягью, то есть повторять имена Бога. Этот трансцендентный метод принес на землю Господь читание, чтобы спасти всех людей, живущих в эту эпоху. Санкиртана-ягья и сознание Кришны взаимно дополняют друг друга. Шримад-Бхагаватам о Господе Кришне, принявшем облик преданного Господа читания, упоминается в связи с санкиртана-ягьей. Там сказано «Кришна-варнам». Твиша Кришна, Санга Панга Стра Паршадам, Ягьяй Санкиртана Праяль, Яджантихи, Суметхаса. В Яккали разумные люди будут совершать Санкиртана Ягью, поклоняясь таким образом Господу, который явится на земле в сопровождении своих спутников. Другие ведические жертвоприношения в Кали-югу совершить очень трудно. Но Санкиртана Ягья – это легкий и возвышенный метод, с помощью которого можно достичь любых целей. Его рекомендует в том числе и Бхагавад-гита. Любая цель достигается при помощи воспевания святых имен. Любая цель. Как? Это нужно проверить на практике. Как это работает. Мы не спрашиваем, как работает. Вы набираете реквизиты эти все, цифры какие-то, и счет банки на кнопку нажимаете, и он направляется. Мы не знаем, как это. Есть устройство определенное. Конечно, кто-то знает, человек создал. Может быть, он и знает кто-то. Но в основном люди не знают, они просто пользуются этим устройством. Есть устройство, они это делают и пополняют счет банки или снимают деньги. Как? Устройство. Этот мир уже готовое устройство. Как это происходит? Начинается с санкиртаны ягью. Вы видите, как работает это устройство. Устройство Бога. Устройство человека сложно работает. С большими перебоями. Нам очень трудно поддерживать мир, порядок в стране, честность в стране, счастье в семьях. Это огромный труд, и чаще всего не получается так, как мы хотим. Человек не способен поддерживать такое творение, даже собственное творение. Создать он создал, а поддерживать ему очень трудно, и, скорее всего, разрушатся все цивилизации, рано или поздно, материалистически, по закону природы. Поддерживает Вишну. Поэтому, говорится, совершая это для него, это будет нерушимый мир. Это будет настоящая честность. Это будут настоящие законы, настоящие, это будет варнашрама, дхарма. Дхарма – это божественное устройство общества человеческого. То есть впустите Бога в свою семью, в свой дом, в свое общество. Его нужно пригласить. Он сам не врывается к нам в дом. Без приглашения не приходит. Его нужно звать искренне. Всем сердцем. Без всякого лицемерия обмануть невозможно. Нельзя, потому что он находится глубоко в сердце, он все это видит, все наши мотивы. Он ведь он высший разум. И все люди пытаются обмануть Бога. Скрывая свои недостатки или притворяясь, что они праведники, признавая своих недостатков, а потом снова идут грешить, снова признаются. Думаю, так они вокруг пальца его ведут. Невозможно. Бог – это Бог. Он на самом деле знает. Но он лучше знает, чем мы, кто мы на самом деле. И милость его такова, что его называют Хари. Когда человек совершает санкиртану ягью, то как Хари, он просто забирает все его грехи. Интересно, кому нужны чужие грехи? Кто-то хочет взять чужие грехи себе. Недостатки все. Да нет, никто еще с ума не сошел. Ваши грехи – это ваши грехи. Идите в тюрьму. Вы расплачиваетесь, я не пойду за вас. Но Кришна Хари, он забирает все грехи. Он очищает человека полностью. Это результат ягьи. Так кому же нужно служить? Для кого нужно делать ягью? Кому нужно отдать свою жизнь? Посвятить ее Богу. Деван Бхава Бхавая Таньяна Те Дева Бхаваянтуа Да Ва Параспарам Паваянта шрия парам вапсята. Довольны вашими жертвоприношениями, полубоги будут довольны и вами. И тогда, благодаря такому взаимодействию людей и полубогов, в мире воцарится благоденствие. Да, Казахстан хочет получить благосостояние, так я понимаю. Все хотят. Но это программа. Программа многих государств. Улучшить благосостояние. Что-то даже получается вот где-то. Локально, как-то еще попытки. Могут принести какой-то локальный успех. И говорится о том же самом, потому что все люди хотят благосостояния. Все хотят быть богатыми, безбедными, здоровыми и красивыми. Это естественно. Такова должна быть жизнь. Зачем страдать? И здесь говорится об этом, как устанавливается благоденствие в этом мире при помощи сотрудничества людей и полубогов. Может быть, вы знаете, но некоторые великие исторические личности, исторически великие, не знаю, сколько они великие, сами по себе, но исторически они известны. Они мечтали станцевать с полубогами. Например, Адольф Гитлер. Может быть, вы знаете это. Он хотел станцевать с полубогами. Есть об этом целая история, как он это понимал и как он пытался сделать. Но такова тенденция. То есть человек должен научиться сотрудничать с этой природой, которая контролируется определенными законами, за которыми есть личности. Не третье мировое правительство управляет миром. Есть повышенное правительство. Это жалкие лишь пешки инструменты в руках природы. Не думайте, что президенты стран или мэрии или ООН управляют миром. Нет, они пытаются, нынешние инструменты. Есть более высокие силы, здесь говорится, есть полубоги. И что такое полубоги? Например, мы строим цивилизацию, город и землетрясение. Кто это сделал? Это санкция полубогов. Непосредственно. Непосредственно. Это их работа. Вы идете по улице, покупаете мороженое, разворачиваете его, жарко, уже открываете рот, вдруг оно выпадает из руки. Бывает такое? Как так случилось? Вы не делали этого? Вы этого не делали. Ну, случайно, нет. Работа полубога определенная. Даже в таких мелких деталях, кстати, это разум. Все, что в материальной природе происходит, все эти события, которые непосредственно контролируют именно они, это ДВ, 33 миллиона. Работа определенная. Знаете, кто самый занятый из полубогов? Я Ямарадж. Что они умирают, боже мой, все. Смерть просто косит. И Геморрадж занят постоянно. Самый занят из всех полубогов. Если ему нужно куда-то уйти, то должен кто-то заменить его там, потому что фактически неотлучная работа у него. И, то есть о полубогах очень много сказано в Пуранах, и в Махабхарате, и в Рамаяне. Очень много сказано об этом. Также в античной философии, древнегреческой философии. Исключительно о полубогах говорится. Даже в русских ведах, в древних книгах тоже говорится много о полубогах, и даже о тех, которые даже мы не слышали. Есть такие не очень значительные полубоги, которые мы не знаем, неизвестны для них. Все контролируется этими высшими силами природы. И здесь говорится, что когда совершается жертвоприношение, все полубоги становятся удовлетворены деятельностью человека и посылают благоденствие. Вот так все происходит. Благоденствие означает урожай, полные реки воды, океаны дают изумруды, жемчуга, в горах сыпятся алмазы, золотые копии выступают наружу из недр земли. Деревья встречают мед, фрукты какие хотите, на любой вкус. Зерно дает силу, интеллекту и физическую силу. Вы не болеете, потому что среда очень чистая становится от полубогов, когда полубоги довольны. И солнце сияет по-другому, и воздух другой, и земля, все, и сорняков нет, не нужно так тяжко трудиться на огороде. этими сорняками, колорадскими жуками сражаться. Нет, природа совершенно другая. Никаких особых усилий даже не нужно. Молока столько, что лужи из-под коров образовываются, когда они пасутся. Лужи молочные. Это описано. Когда-то такое благоденствие было уже. То есть люди знали искусство жертвоприношения. Они нарушали законы природы, не взрывали недра, не бурили землю, не вырубали леса тысячами гектаров, знаете. Не убивали ту рыбу океанскую, сейчас миллионы, миллиарды рыб гибнет просто их от этих ловлей. Они не истязали природу, нет, они совершали жертвоприношения. И дожди проливались вовремя. Ночью дождь шел, а днем солнце светило. Были сезоны, отрегулированные природы. Как в Индии до сих пор Майя-пури, если весна, она вычисляется астрологами. Когда зима кончается, праздник, начало весны. Я всегда удивляюсь, потому что сразу на следующий день после праздника тепло. На самом деле наступает весна. Сезон отрегулированный где-то. До сих пор в Индии сезон дождей, от этого до этого времени. Потом другой сезон. Я жил полгода, например, в Чинае, не в сезон дождей. Каждый день солнце видели. Каждый божий день солнце. Ни одного пасмурного дня, потому что сезон такой. Потом сезон меняется, дожди начинаются, проливные. Солнце выступит, снова проливной дождь, и так, пока сезон не кончится. Потом сезон меняется, снова солнце. То есть, вы живете с природой, которая тоже отрегулирована, и у вас нет беспокойства. Вы не думаете, а вдруг завтра снег? А вдруг не урожай? А будет дождь или нет? Как это значит? Перестройка называется. Время перестройки я вышел на платформу, чтобы из Ашема и Жор под Петербургом поехать в Петербург на электричке, как обычно, по расписанию. Все же должно быть регулировано. Но была перестройка. Я стоял, время пришло, электрички ее не было. И люди тоже стояли. Полно народу было. Было холодно, зима. Все просто молились Богу, где же будет электричка. Но и через полчаса ее не было. И через 40 минут ее не было. И люди стали разговаривать. Будет электричка или нет? Тот сказал, ну вчера была. Это может быть сегодня будет. Но через час стали расходиться. Это называется перестройка. И вот у нас сейчас то, что происходит в мире, и в погоде, и в обществе людей, это похоже на эту перестройку, на этот хаос какой-то. Все смешивается. Жизнь не отрегулирована, сезоны года не отрегулированы, пища не отрегулирована, ум не отрегулирован у людей. Все беспокойства пребывают постоянно в своей жизни. Всю жизнь, представьте. Как только человек взрослеет, как симптом взросления, начинает беспокоиться. У него начинает метаться туда-сюда, он думает, что делать так или так, надо что-то предпринимать, туда-туда, там живется, там что-то натворит, там накосячит. Пока молодой. Значит, взрослей. Хорошо. Опыт набирает, шишки. Это колею. Никакого разума. Да ни шишки не говорю. В награду за ягью полубоги, которым подвластны все блага этого мира, даруют вам все необходимое для жизни. Но тот, кто наслаждается этими благами, не принося их в жертву полубогам, безусловно, является вором. Для чего зерно человек выращивает? Спросите сейчас любого, зачем? Как зачем? Хлеб нужен? Есть надо? Все понятно. Нет, это невежество. Зерно нужно выращивать для жертвоприношения. Конечно, вам что-то останется поесть. Об этом даже думать не нужно. Для жертвоприношения это нужно делать. Человеку не нужно просто еда. Это материальная деятельность, оскверняющий ум. Язык ум возбуждается, когда человек просто пожирает что-то, подобно животному. Он цивилизованный. Он знает, что еда нужна для жертвоприношения. А потом он принимает жертвенную пищу. Вот в чем смысл его. использование чувств и разума. И тогда он обретает разум, Кула богов говорится. Это разум. Вот оно образование. Сейчас наши учителя с тем образованием не едят освященную пищу. Как же не обучают детей? Почему? Дважды 24 считают, что это наука. А в чем тут наука? Наука должна приносить счастье человеку. Наука — это самосознание прежде всего. А эти технологии потом вспомогательно несложно даже 24 научить. Даже можно медведя научить это. Медведи цифры складывают в цирке. Миша, сколько 2×2? Несет. Плакат 4, пожалуйста. Все хлопают. Ну, ученый. Медведь, доктор наук. И кусочек сахара. Раз. Все. Цель достигнута. Нет сахара, нет чуда. Где же наука? Удивительная вещь. Потрясающая глупость. Здесь Прабхупада объясняет, что полубоги — это наместники Верховного Господа Вишну. Вот в этой главе это так же преподносится карма-йога. Мы должны знать, что законы природы, нужно с ними научиться сотрудничать. Или с полубогами, скажем так. Это тоже все. Для этого нужно знать этих полубогов. Как светит солнце, как поддерживается баланс температуры на этой планете, кто следит за этим. Воздушные стихии, как все очищается, как этот круговорот поддерживается. Это же удивительное творение, создайте такое. Что бы человек ни делал, у него столько отходов деятельности. Он не знает, что с ними делать. В природе столько всего происходит, никаких отходов. Какой баланс тонкий. Никто до сих пор не постиг этот баланс, это устройство. Потому что это разум полубогов. То есть энергии, которые человек не воспринимает, не знает, но полубог знает. Если я скажу, пусть горшок наполнится кашей сам, по щучьему велению, он не наполнится. Нет щучьего веления. Нет отношения с щукой. И имели он щуку, спас сначала, видите, а потом ситха появилась. Отношения были с этой щукой. А если скажете, по моему хотению, по моему велению, пусть горшок каши. Нет каши. Но если вы обратитесь к полубогу, когда делаю Юдхиштхира, он освежал аскезы, укращал свою плоть, чувствовал, он отказался от пищи, от сна, он стоял на одной ноге, что 3 дня. На двух ногах, на пальцах. Почему? Брахманов нужно было кормить в лесу, когда они были в изгнании. Как он мог заботиться о брахманах, которые пошли за ним, не хотели оставаться с Дурьотханой? Но если вы сопровождаете меня с Юдхиштхира, как царя, то мой долг заботиться о вас. Я же не могу позаботиться о вас, здесь 30 тысяч. Как я вас накормлю? Я же в изгнании. Сказали, а мы будем поститься, мы брахманы, мы не зависим от этого, можешь не кормить. Мы на травах, а и нет. Аскеза, богатство брахмана, нет проблем. Но ты подумал, нет, я же царь, я должен заботиться и аскеза. Обратился к полубогу, богу солнца. Если сам человек не может, он обращается к высшим силам. Он стоял на пальцах ног 3 дня, постился без воды, без ничего. Через 3 дня его сван спросил, что это четыре хочешь? У тебя какая-то просьба ко мне. Вот так он искренне обратился. Ради других, ради блага других, не для себя. Исван это оценил и явился перед ним. Хороший мотив. Ну, говори. Ну, я хочу кормить этих брахманов каждый день. Благослови, дай мне благослови. Ну, разве проблема? Какая проблема вообще? Возьми этот горшок. Тут же горшок в руки вывез вам. Вот он будет кормить вас каждый день любого количества людей, пока Друбань не поест. Значит, Друбань же был есть последний в конце дня, раз в день. Аскеза была для Друбани. Все остальные ели, пировали с вами. Друбань постилась каждый день, только после всех надела. И горшок этот день уже не давал пищи после Друбани. На следующий день снова повторялось. Просто подходили, говорили мантру и саджу. Еще мантру и рис. Дал. Сам начал. И сладкий рис, рекой. Сколько хотите. 30 тысяч браманов на 30 тысяч готовят Кришну. 10 тысяч на 10 тысяч Кришну. Ну, разумно. Это дар Бога Солнца. Вам не о чем беспокоиться. Но современные технологии говорят, мы полубоги, мы вот здесь боги, мы вам дадим холодильник, стиральную машину. Бросаете кнопку, нажимаете, сама стирает, благословение. Ну, какое благословение. Только вот горшка, который пищу производит, мы еще не научились делать. Вам придется работать. И вот еще раз за 3 дня получил этот дар. Все кшатри в прошлом совершали аскезы ради полубогов, что кшатриям предписано поклоняться полубогам тоже. Господу Вишну полубогам и предписано это делать. Потому что их задача, их роль как правителей мира, эту связь поддерживать с полубогами, уважать, почитать их, потому что они также заботятся о благополучии материальном. Природа все дает тогда сама. Ведь на планетах полубогов никто не работает. Там природа божественная, она все дает человеку так. И вот эта божественная природа, она эманирует сюда, когда возникает связь. И говорится, в Кали-Югу эта связь утрачивается. Люди не общаются с полубогами сейчас. Они общаются с духами привидений. Контактеры. Оттуда какие-то знания пытаются, какие-то новые Евангелия писать оттуда. Новые священные книги. Есть такие попытки. Итак, современные люди обучены общаться с ракшасами, с яванами, с демонами, но не обучены общаться со святыми полубогами. Мы знаем, как на удар отойти ударом сразу же. Все. Автоматически усвоено. У меня боевой характер, понимаете, реакция мгновенная. Ломаю нос одного удара. Вот она квалификация. Мы знаем, как общаться с демонами. Сила должна быть, агрессия, напугать нужно, как страх. Это изучается наука, да, как подчинить живое существо, тонкое или грубое, или силовые структуры, или как-то еще, или рекламой. Столько достигли так совершенства в этом. Но как общаться божественным образом, люди не знают. Среди людей появлялись такие цари, которые считались равными полубогам практически, полубоги признавали. Такие великие были личности. Ямарадж, он лично проверял Юдхиштхиру. Ямарадж, бог смерти, лично общался с Юдхиштхирой, целую лилу устроил там. Потому что Юдхиштхира был очень интересен, очень дорог ему. Нахушу, который был проклят стать змеем, освободил Юдхиштхира. Но был проклят полубогами. Упал с высших планет, стал змеем. И вот Юдхиштхира освободил его, ответив на его вопросы, как Агастья сказал. И вот Юдхиштхира был обычным человеком, но по качеству не уступал полубогам. Конечно, он общался с полубогами. Но Арджуна был сыном Индры. Бхима был сыном Ваю. Сам Юдхиштхира сыном Ямараджа. Накула Сахадева, Ашвини Кумара. Да, в мире людей Геракл был тоже сыном полубога какого-то, бессмертного, говорит. Но захотел стать смертным, отказался от этого дара, чтобы не возгордиться. Отказался от этого дара, навлек гнев полубогов на себя. Много историй об этом. Ахиллесу тоже покровительствовала Венера, кто-то еще, какие-то полубоги, поэтому делали чудеса. Ахиллес был неуязвим, у него было только одно уязвимое место, это пятка. Воина представить уязвимое место пята. Никому в голову не придет убивать пятку. Если не знаете секрета, то как же убьете Ахиллеса? Творились чудеса, говорится. Чудеса описаны в Пуранах, люди говорят, это сказки какие-то, это фантазии должно быть. Это же не так. Но здесь говорится, сотрудничество человеческой энергии и высших сил, это возможно при сотрудничестве. Потому что удовлетворяется Вишну. Причина в этом, что полубоги – слуги Вишну. Обычному человеку понятна материальная природа, но духовная природа непонятна. Поэтому, служа полубогам, он косвенно служит Богу, говорится. Служа полубогам, косвенно служит Богу. Гити Кришна говорит, они служат мне на самом деле, мне поклоняются так, но косвенно, не прямо. Никак следует это делать. Они не знают меня, но знают полубогов. Сейчас люди настолько упали, что даже полубогов не знают. И падают еще дальше, даже своих предков не знают. Они знают, что Ману наш предок. Он не казах. Знаете вы? Он из Москвы, по-моему, нет? Или из Нью-Йорка? Ману? Это транс. Транснациональная личность, потому что он отец всех людей. Всех национальностей. Он создатель человеческого общества. Это наш предок вообще, да, понятия никто об этом не имеет. Даже наши предки. Полубоги — это тоже наши покровители. Но мы давно отказались от всего этого. Мы сами с усами. Можем мы и сами, шевелить усами. Написал же этот. С маршалом. Вот все шевелятся усами, пытаются показать, что ничего не способны. И в итоге ни денег, ни семьи, ни общества, ни мира. Не хватает нашей энергии, наших знаний. Видите, не хватает все это держать. Нужна карма-йога. Отдайте плоды этим высшим силам. Они не обманут вас. Они чисты. Отдайте Богу абсолютно истину. Никакого обмана не будет. Ему это не нужно. Но будет любовь. А преданные слуги Господа освобождаются от всех видов греха. Ибо едят пищу, которая была принесена в жертву Господу. Те же, кто готовит пищу ради того, чтобы самим наслаждаться ею, воистину вкушают один лишь грех. Вот то, чему мы также следуем в сознании Кришны. Мы не едим непредложенную пищу. Она греховна. Все греховно в жизни человека. Любая материальная потребность эгоистична, греховна, если не связана с Богом. Как проповедь, секс – постыдное занятие. Но в сознании Кришны прославляется, что есть дети, сыновья Кришны, прославляется. То, что связано с Кришной. Да. Сколько угодно детей можете иметь сыновья Кришны. Это очень хорошо. Потому что это связано с Богом. Тут нет стыда в этом плане. Нет ограничений. Все, что связано с Богом, духовно. А здесь говорится о пище, которая была принесена в жертву, нужно есть такую, потому она освобождает от всех видов греха. Тела всех существ зависят от злаков, которые растут благодаря дождям. Дожди выпадают, когда люди совершают ягью, а ягья рождается из выполнения предписанных ведами обязанностей. Здесь Кришна говорит о материальном устройстве. Вот в третьей главе он говорит, как устроен материальный мир. Смотрите, как все просто. Пища главная, которая дает силу, это злаки для человека. А злаки как растут? Дожди под. Без дождей не будет злака. Нужны дожди. А дожди как отрегулировать? Ягли нужны. Вы не сможете отрегулировать? Полубоги регулируют. Ягли нужны. И вот тут человек уже, ученый, думает, ну я не понимаю этого. Нет, какая-то глупость. Ну-ка еще раз подумаю. Нет, не понимаю. Нет, какая-то глупость. Не научно, потому что я этого не понимаю. Раз этого не понимаю, то не научно. И все, говорит, о, что-то какие-то странные написаны. Какая-то слепая вера. Не объясняется ничего. Ну как это связано? Ну как это ягья порождает дожди? Ну снова думаю. Один человек не думал. Один человек совершил опыт. Это было, насколько я помню, то ли 70-е, то ли 80-е годы. Шумная история была. Преданные говорили об этом. Я слышал лекции одного известного вайшнава в те старые времена. Один журналист провел этот эксперимент американский в Индии. Он изучал, вот, читал веды, читал гиту. И там, конечно же, описаны яги. Много есть яги всевозможных видов. Разным полубогам, все эти обряды, процессы описываются подробно. Подумал, надо же, так все подробно описывается, такая емкая, емкие такие знания. Неужели все это работает? Значит, люди же это все делали. Действительно это будет работать? То есть пойдет или нет? Он решил проэкспериментировать. Затраты были большие, не знаю, кто спонсировал его. Денег там куча ушло. В Раджастане нашел место, где засуха была уже 5 лет. Ни капли дождя. И там решил провести вот эту ягью ради эксперимента. Как у нас кишок махан эффект. Как я ее проведет, так а он уловивает на том дожде. Фредди шутит на этот счет. И вот он нашел в Раджастане это место. И большую ягью нанял там браманов, нашел, то есть деньги стоило. Нужно было столько ги, потому что несколько дней нужно было эту ягью свежать непрерывно, сколько лить масла топленого, представьте. Зерно. Вот. Люди из этого места, где 5 лет была засуха, стали уже уходить вообще, потому что жить было невозможно. Но не растет ничего, там не выжить. Стали покидать эти места. Даже там, там есть места, где до сих пор с водой большие проблемы. В течение 3 дней совершалась ягья. По всем этим правилам, насколько возможно, они сделали. Эти брамины повторяли мантры, разожгли огонь, лили топленое масло, бросали зерно, и днем и ночью это все, они менялись, продолжали, продолжали, продолжали. Через 3 дня, через 2 дня стали собираться тучи. И вместе с тучами на рост собираться. Потому что все слышали, что ягья, все интересовались, жертвоприношение полубогам, Господу Вишну, что неужели все это произойдет. И у людей вера стала пробуждаться, когда облака стали тучи собираться над этим местом. И народ тоже стал скапливаться. Через 3 дня не дождь пошел. Вода, тонны воды стала падать с неба. Все залило там просто. Все просто, ну, все было залито этой водой. И этот человек, журналист, знаете, что он делал, когда это все было? Он как сумасшедший смеялся, прыгал, танцевал и пел. Он понял, что это работает, есть эти высшие силы. То, что написано здесь, это работает. Эти невидимые силы существуют. У него такая вера пробудилась. Я не знаю его дальнейшую судьбу. Я слышал это из лекции одного духовного учителя, который рассказал эту историю. Документальную. Об этом потом средства массовой информации говорили. Как вот в Индии, когда вы что-то пили молоко. Тоже средства массовой информации, да, носили повсюду это. В интернете до сих пор это есть, как бы, что тут молоко, они поглощают не просто молоко, а цистернами. Один Ганеша такой маленький выпил там несколько цистерн молока. И очередь устраивалась, там, не знаю, тысячи миллионов людей, чтобы напоить. Каждый хотел лично напоить Ганешу молоком. Что Ганешу, если вы удовлетворите, о-о, все ваши препятствия на жизнь на пути устранены. Материальные. Особенно, если вы преданы. Вот видите, как радуются преданные сразу. Теперь знают, кому поклоняться нужно. У нас такая глава сегодня просто. Подождите, мы еще будем читать дальше. Это 3 глава Бхагавад-гиты. Не предавайтесь полубогам, предайтесь Кришне все. Но мы говорим о том, что Кришна прав, когда говорит эти слова Бхагавад-гиты. Он знает, это он устроил этот мир с полубогами, демонами и так далее. Он источник всего. Итак, злаки, запомните, да? Нужны злаки. А для злаков дожди, а дожди – жертвоприношение. Поэтому свежайте сангитану ягью, чтобы дожди были, чтобы росли злаки, чтобы просад был каждый день. А, интересный стих. Карма брамот бхавам вити брама кшара самут бхавам тасмат сарвагатам брама нитям яге пратиштата. Пратишти там. Предписания, регулирующие деятельность людей, содержатся в ведах, которые исходят непосредственно от Верховной Личности Бога. Поэтому вездесущее божественное начало вечно присутствует в акте жертвоприношения. Кто дает нам эти знания, как отрегулировать жизнь счастливо? Веды. А кто создал эти веды? Здесь говорится, Верховная Личность Бога. От Бога веды. Знание Бога. Он создал эти веды, которые рекомендуют жертвоприношение. Для кого? Для Бога. Поэтому эти жертвоприношения в этих жертвоприношениях непосредственно присутствуют Создатель этих жертвоприношений. То есть он живет в этих жертвоприношениях, находится в ягье, одно из имен его ягья. То есть в материальном мире он ягья. Ягья Пуруша. Он проявляется, когда совершается ягья. Он тут присутствует, в ягье. Поэтому, совершая ягью, мы познаем Бога. Отсюда исходит счастье, от познания Бога. Вот такая тема третьей главы Бхагавад-гиты. Мы не все ее еще прочитали, позже закончим. Сейчас будут какие-то вопросы. То есть мы прочитали 15 текст без комментариев. Есть вопрос. Говорят, что в Кали-югу яги не действуют, а только святые имена. Но в лекции вы говорите, что работают. Если провести индивидуальную ягью, через какое время начнет действовать результат? Может, в следующей жизни придет что-то. Ну, не, просто не может быть уверены в этом. Они, может быть, работают, а может быть и нет. Не всегда в этом может быть уверены в результате. Потому что малейшая ошибка в этой яге может изменить все. То есть рискованное занятие очень, на самом деле. Сложные яги проводить сейчас не рекомендуется. Малейшая ошибка, вы получите, можете, противоположный результат. А если скажите хоть одно слово, один звук, мантра, или даже ударение неправильно можете поставить. Это случилось в Кумбхакарне. Кумбхакарне. Я забыл санскритские слова, но он просил благословения. И ударение неправильно поставил. Вместо того, чтобы вечная жизнь, получилась вечного сна. И Брама вдруг сказал, татавство, все, так и будет. Брама был обратно на большой. Что этот демон просто уснет на веки и все. И он запешил, боже мой, да я же ошибся, Брама, как ты так, ты злоупотребляешь? Ты же видел, что это была просто невинная ошибка. Отмени это проклятие, благослови меня все-таки. И он уже засыпал, все, уже падал. Ну хорошо, ты будешь спать, сколько ты месяцев в году, и какой-то ритм выпадет. Никого покарно так жил всю жизнь, засыпал на полгода. То есть Равани пришлось его серьезно будить, когда пришел Рамачандра с разными обезьянами. Это было благословение Брамы или ошибка Равы Кумбхакарны. Удаление поставил не очень точно. Все, сработало. Когда мы повторяем Хари Кришну, этих правил нет. Хотя некоторые преданные очень чрезмерно умные, некоторые, я слушал Киртан Ранарад Махараджа в интернете в Москве. Киртан был просто. Просто духовный мир. Простые мелодии, тихонько. И такое счастье кругом. И я смотрю комментарии, отзывы. И умник там все-таки нашелся. А почему Макарадж повторяет? Хари поет и Рамо. Вот такие умники. Но в шансе говорится, Хари Кришна Махамантра не требует строгих правил. Они так важны. Услышьте самой братцу присутствие Бога. Они не слышат некоторые, они вот придираются к этим вещам, как это идет ветеранисты с Марта Брамана. Но Хари Кришна Мантра это не относится. Повторяйте как, слышите, как чувствуете, принимается.
Как освобождать, нет, как очищать свои мотивы от эгоистичных
мыслей? Как очищать? Ну, так же, как стирать белье, я думаю, так же. Замочить сначала. Порошка хорошего не сыпать. И на какой-то такой строгий режим поставить. Только смотрите, случайно не сотрите свой порошок. Истинное. А нужно отличить сначала. Истинное и ложное. Как? Нужно время. Мы совершаем служение. Растет в бхакти и растут сорняки, верно же? На начальном этапе не различается сорняк бхакти, то есть сорняк бхакти. Да, как только появляется росток, трудно определить, что это такое. Он должен созреть. И вот когда все созревает, помните эту притчу Иисуса? Это созревает пшеница целиком, вместе с сорняками. Вот тогда вы должны все снять, весь урожай тут другой. И просто сорняки в эту сторону, что не в эту сторону. Так что вы должны терпеливо быть. Да, есть нартхи, но подождите. Нужно, чтобы это все как бы стало очевидным, ясным. Что вы можете по ошибке навредить тоже бхакти. Да? При этом могут потерять энтузиазм, например, Саддхана Кришна, сказать, о, у меня столько анарта, я ничего не могу делать. Вот это вот ловушка может быть. И они становятся пассивными в Саддхане Кришне. Нет, продолжайте активно действовать. Даже если есть недостатки, вы видите, все равно нужно продолжать преданное служение, пусть растет бхакти. А в конце концов, когда все это проявится, вы увидите, вот он сорняк, кому он нужен вообще, его прости.
Скажите, пожалуйста, для чего нам вообще нужна семья? Ведь, как правило, семья — это довольно сложности большие, а у некоторых людей это вообще страдание. И, то есть, задаваясь этому вопросом, для чего вообще не нужны эти семьи?
Семья нужна для служения Богу, потому что семья — это порядок в уме. Беспорядок умеет сексуальные желания, и семья регулирует их. И появляется возможность служить Богу. Если в семье невозможно служить Богу, то зачем такая семья? У меня такой же вопрос. То зачем такая семья? Строго говоря, это не семья, это грехометха устройство. Это завистливое устройство. Завистливая ячейка. Все. То есть люди будут деградировать в таких семьях. Какой смысл заводить такую семью? И зависть, она имеет природу такую, что если вы не можете, как вот змея не может укусить кого-то, яд ее начинает терроризировать внутри. Она может сознание потерять от собственного яда просто. Ей нужно кого-то укусить. Если вы не можете кого-то укусить, вы начинаете друг друга кусать в семье. Там грызутся они просто, родственники. Почему такие сложные семьи, почему столько конфликтов, столько раздражений? Потому что зависть в семье, ни Богу не служит. У соседа лучше квартиры. А мебель видели, какая у него новая? Какая жена некрасивая. А у него муж, смотрите, какой высокопоставленный. Ну, они все это оценивают. Глазами зависти смотрят друг на друга. А потом начинают драться друг с другом. Потому что зависть есть. Если ты говоришь, что такой семья, она не нужна никому. Лучше вообще не жениться. Если семья отнимает последнюю возможность духовного прогресса, зачем нужна такая семья? Если дети рождаются и вас увлекают в ад, зачем такие дети нужны? Тут мы должны строго поступать, потому что на весах наша жизнь. Что касается семьи, принимайте серьезные решения, очень серьезно думайте об этом. Это риск. Если вы не уверены, не спешите. Не нужно быть мертвым героем. Лучше будете страдать в одиночестве, чем страдать все вместе. Деньги являются ли милостью Кришны?
Да, вот особенно много среди преданных не работающих. И вот что-то, например, поступаете, и как к этому относиться? Это милость Кришны или это, ну, так оно бы и было, все равно у тебя было, потому что тебе это положено по карме.
Это, конечно, милость Кришны. В любом случае. Закон кармы — это тоже милость, конечно. Если человек делает что-то хорошее, он получает плод хороший, это милость Кришны. Это его закон. Если он поступает плохо, то он получает результат плохой, это тоже милость Кришны, чтобы он извлек урок. Преданный видит милость Кришны Прабху. Почему отделяете карму от Кришны? Помните тот анекдот? Человек празднует Рождество всей семьей, поднимает тост, и говорит: спасибо тебе, дорогой Господь, за все, что мне есть, за этот дом богатый, за жену, за детей, за деньги, за машину, ну все. Благодарю тебя. Потом подумал, сказал: я не знаю, почему я тебя благодарю, потому что ведь я это сам все заработал. То есть человек не может понять, где Бог, где он. Он отделяет эти вещи. Вроде нужно Бога благодарить, но ведь я же это заработал сам. То есть меня, по идее, нужно благодарить тогда. А почему я благодарю Бога? Но он не мог ответить на этот вопрос. Потому что гиту не читал. Попытайтесь осознать Кришну. Не просто осознать карму, законы этого бытия. Попытайтесь осознать Кришну, законодателя. Потому что он присутствует в этих законах. Во всем присутствует. И если вы видите, что во всем милость Кришны, вы хорошо продвигаетесь к Богу, дети. Если вы думаете, что просто работают законы кармы, вы не продвигаетесь к Богу. Вы просто не с разумным человеком, материалистом. Можете каждый день проповедовать, возможно, на работе или где-то еще. Но вы должны каждый день думать об этом, как распространять знания. Люди должны узнать о Кришне. В этом идее. Если вы не расскажете, кто расскажет? Только преданный может деятельность, как жертва приношения Вишну. Так буквально нужно делать, думать.
Просто думать.
Угу. Сначала думай, потом делай. Угу. Ведь мы говорим о сознании Кришны. Сознание. То есть вопрос сознания. Ключевой момент. От сознания исходит деятельность, речь, все остальное. То есть наше дело главное — сознавать Кришну. То есть я все делаю для Кришны. Готовлю — Кришна поедет сейчас. Разговариваю — а Кришне что-то скажу. Думаю — в связи с Кришной стараюсь думать о своей жизни. Это сознание Кришны. И тогда становится понятно, что делать, что не делать, как жить, как общаться. То есть человек получает таким же знанием от Кришны. Ручаночка.
Если преданный что-то делает и не может думать о Кришне, потому что человек преданный хочет для них что-то делать. И не так думает, как делать для Кришны, как
Кришна абсолютен, поэтому здесь как бы момент интересный. Говорит, если вы кормите брахмана, через рот брахмана есть вишну. То есть вы не знаете о Боге, но вы знаете, вот брахман есть, который говорит о Боге. И кормите брахмана, вы кормите вишну. Вы так служите вишну. Это вот хорошая возможность служить Кришне, служить преданным. Это лучшая возможность служить Кришне.
Служение Богу дает больше счастья, чем служение себе, учитывая, что, например, у меня это еще не реализованное знание, и я на своем примере не могу на 100% это показать. Как?
Нет, нет, уже можешь показать. Ты уже счастлива в сознании Кришны. Люди будут это чувствовать. Потому что ты счастлива, когда говоришь. Это и есть тот аргумент, то доказательство. А как еще объяснить им, что вот если сделать яги, дождь пойдет? И это же сверхэнергии, которые человек не видит, не знает, как они работают. Счастье преданного — это и есть то самое доказательство. Преданный в блаженстве сознания Кришны находится. Уравновешенный. У него качества соответствующие, люди слушают и верят по этой причине. Но есть любовь к Богу, какие еще нужны доказательства? Все преданные любят Кришну, поэтому люди серьезно к этому относятся. Если даже считают это сектой, говорят, это серьезный сектор. Там Кришна, не шутки. Очень серьезно. Если вы имя Кришны воспеваете, вас оторвет от всего на свете. От всех религий мировых, от всего чего угодно. То есть это работает.
А вот Гуру Махарадж говорится, что Господь не дает ни по силам человеку. И как вот увидеть ту грань, когда то есть нужно бороться с этим, а когда нужно капитулировать? То есть вот эта грань почувствовать. Ну, Господь дал вот эту ситуацию, и надо ее пройти. Либо стоит где-то вот отказаться от этого.
Как? В одном ашраме где-то я видел плакат у преданной брахмачари ашраме. Такой плакат, смешной плакат, но со смыслом. Они на него медитировали, брахмачари. Аист изображен, ну, такой в стиле мультфильма. Такой рисунок. Аист, глотающий лягушку. То есть голова лягушки уже в пасти аиста, а лапы еще на свободе. Этими лапами она прижимает его горло. Понимаете, да? Интересный плакат. То есть голова уже, он заглочена, а он лапами этот лягушонок схватил шею, пережал его глотку. И написано: никогда не сдавайся. Вот так, плакат только повесить себе дома. Ну так, с юмором к жизни относиться. Но настройся не сдаваться никогда. При этом не капитулирует. Даже когда Майя бьет его по голове и плашмя он падает, он все равно не сдается. Он говорит: я сейчас поднимусь, все равно я продолжу. То есть внутри он никогда не падает. Это его настроение при этом. Именно так преданность проявляется. Не так, что от первого щелчка мая он думает: зачем я связался вообще служить Кришне? Нет, нет, я пошел в другую сторону. Это не преданный. Это случайный человек.
Продолжаешь общение, спрашиваешь, как там, ну, вкус изменяется, иногда не выносит совершенно структуру, но если ему было плохо, становится еще хуже. И это так часто, ну, когда подходишь к нему, он рассказываешь близким. Потом это почему происходит, иначе нет собственной подготовки, ну, может быть, не стоит говорить вообще на эту тему пока. Или потому что, ну, ну, потому что, может быть, не то место было выбрано для подготовки.
Да, большинство людей очень обусловлены, очень-очень. Если вы вот пойдете именно проповедовать людям, вы увидите эту картину тяжелую. Это, скажем, вот у меня сейчас такой нектар, вот делают объявления, и там уже много людей хотят слушать, там я прихожу, и все как будто как преданные, и все нормально. Но это те люди, которые хотят именно прибыть. Если вот ходить просто по улицам, книги распространять, вы увидите, как это сложно. Невежество преобладает в обществе. Люди очень сильно обусловлены. Серьезный проблем.
А когда дальше продолжается говорить, продолжать настойчиво,
да, это опыт, ваш опыт. Продолжаете, да, общаться с людьми, продолжаете, да, что-то говорить, насколько есть возможность. Но не привязывайтесь, что он станет преданным, чистым преданным. Не думайте так. Просто как вот свой долг выполняете, говорите о Кришне.
А если иногда возникает такая мысль, что все, не надо, человеку надо видать уже.
Но он же интересуется, все равно же спрашивает, так? У него интерес-то есть какой-то? Вот, пока интерес есть, говорите. Пока интерес есть. Прабхупада так проповедовал, что иногда ему говорили в Индии люди, с вами же, ну, я не могу так долго о Кришне говорить. Это вот вы можете постоянно о Кришне, а мне нужно подумать, что в личной жизни, о себе, там, просто отдохнуть, просто посидеть, ничего не делать. Я с вами уже полдня вот общаюсь, и я уже устал. Для меня это очень трудно. Столько слушать о Кришне не могу. Это в Индии перед поездкой в Америку. Такая история у нас слышала Прабхупада. Он был активным проповедником, он постоянно о Кришне говорил. И в Индии это простые люди, обычные, не такие они, вайшнавы, может быть, но они уважают вайшнавы все. Если вы говорите много о Кришне, они будут улыбаться, сразу кланяться, сразу уходить как бы в сторону. Ну, слишком много. У нас обязанности, извините, вот вам пожертвования, и уходят. Лекции не слушают практически, не идут туда. Они обусловлены больше, но они благочестивы там. Здесь не обусловлены, но не так благочестивы, поэтому труднее. Они могут раздражаться, быть агрессивными, например, неблагочестивыми.
Зачем, например, ну, жуки-богомолы, гусеницы? Это вот мой первый вопрос, можно сразу второй задам. Почему некоторые животные исчезают? Ну, вот, какие-то попадают в Красную книгу, а потом исчезают. Исчезают. Некоторых животных уже нет. Что за этим стоит?
В Бхагаватам описывается эволюция души, духовная эволюция. Начинается с минералов описания. Возможно, вы читали эти разделы. Нам сначала джива попадает в минерал, вообще в материальное творение, если она проходит весь цикл в минерал. То есть что означает минерал? Она утрачивает все способности, все духовные способности. Это материальное начало, почти как мертвый камень. Это начало существования материального. В форме камня, но он растет как-то, там минерал же. Многие люди, мистики, говорят, что он имеет энергию, жизненную силу, там алмазы какие-то, там кристаллы, вот они на этом тоже что-то делают. Жизненная энергия есть там. Там живое существо. Или гора какая-нибудь, может быть, тоже живым существом. Это начало. Там есть практически только очень-очень отдаленная форма осязания, практически нет ничего, никакого восприятия. И то есть оно просто себя отождествляет с камнем. Бесчувственным камнем. А потом эти чувства материально начинают прорастать в материю, потому что они же духовные чувства. Нужно прорасти в материю, и через какие-то тысячи лет эта форма жизни переходит в следующую форму, более высокую, где есть осязание. Потому что он же обучен в теле камня, желание осязания первое. И вот какое-то касание чувствует, скажем, какой-то микроорганизм просто, он не видит, не слышит. Вкуса не чувствует, только осязание, реагирует на какие-то осязания. Вот так он живет. И пища прием для него тоже это как осязание, или как через мембрану впитывать что-то путем осязания. То есть нет ни ума, ни разума проявлено, только осязание. Все. Вон душа, представьте, вот на этом уровне находится изначально. И потом с каждой эволюционной лестницей, видом жизни, добавляется постепенно к осязанию вкус добавляется. Ощущает вкус уже. Потом свет-тень начинает осязать. Здесь микроорганизм, который от света отходит, скажем, там, ну, чувствует. Растения потом, тоже осязание, касание чувствует растения. Зрения нет, например, слабое очень. Потом постепенно добавляются челюсти, зубы. Вот же вот какие-то насекомые они вот имеют, кусают, да, кусают. То есть они могут пережевывать, смешивать вкусы, более сложные вещи испытывать, ощущать. Значит, осязание, потом вкус добавляется, потом элементы зрения начинают добавляться, и он постепенно осваивает ее все более и более сложные системы восприятия. И когда достигает человеческой формы жизни, это самое как бы совершенное материальное устройство, где он может осознавать, например, разум, ум, вот эти чувства, и догадываться о Боге уже. Все, эволюция закончена, здесь он может вернуться. Вот это вкратце, если говорить, вот эти формы жизни, это постепенно эволюционно, это 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, столько видов желаний существует материальных примерно, в принципе. И в каждом виде, и в каждом виде тоже много разнообразия.
То есть есть четкая иерархия, нет двух видов, которые на одной эволюционной ступени есть, да? Они нам могут казаться, ну, как бы два одинаковых червяка, но если они разные, значит, это все-таки немножко более продвинутый по отношению
к ним, да? Да. Или разнообразие между ними еще есть какое-то, скажем, в одном виде жизни еще есть разнообразие. Тот же жук, скажем, уровень сознания одинаковый, все же у них вот один с рогом таким, а другой без рога жук, допустим. И уже есть разница в их поведении, ощущении, качествах. Если представьте, человеку рог добавить, уже изменится его характер, правда же? Несомненно, да, все это влияет. Даже вот форма носа у всех разная, и тоже влияет на наше настроение, поведение. И вот, разнообразие называется в одном виде жизни. Поэтому их так много, может быть, вот в одном даже виде жизни насекомых может быть столько много. Водоплавающих столько много, птиц тоже разные птицы. В общем, это такое устройство грандиозное, вот эта иерархия жизни. Какие-то виды жизни исчезают, как бы уничтожены становятся. Они исчезают из поля нашего зрения. То есть они как вид не исчезают в жизни, где-то они есть, где-то они существуют. Как динозавры, допустим, они были здесь, останки найдены. Вот, и жили такие рептилии огромные. Вот, но теперь их нет, не означает, что их как вида нет жизни. Где-то они существуют, здесь сейчас их нет. Есть такой пример, Прабхупада приводил, по-моему, что если вы в своем доме создадите условия, придут тараканы. Если не создадите ли условия, они уйдут отсюда. Но где-то они существуют, в этой форме жизни. Если вы создадите условия, войдет инфекция в вас. Не создадите, не войдет, не проявится. Но где-то она есть, всегда. Значит, в этом смысле, в вселенском смысле, ни одна форма жизни не исчезает. А на Земле может быть так вот. Мы можем так видеть, что какая-то форма жизни правильная, какая-то неправильная.
Скажите, пожалуйста, говорят, что у животных нет кармы. Они просто отрабатывают свои желания в конкретной теле. А, допустим, одно животное может умереть от голода на улице. А другое животное
подарут,
и оно станет домашним.
У животных есть карма. Почему нет кармы? Есть карма, когда рождается животное, это карма. Результат его деятельности, карма.
Но последствия нарабатывают.
Они не создают новые кармы. Да, но у них есть своя судьба, совершенно верно. Судьба есть, да? Но карма есть. Но они не создают новые кармы, у них нет греха. Невинны. Тигр не осуждается за убийство животного.
Махарадж, скажите, пожалуйста, как говорить о Кришне, не произнося Кришну? То есть как можно проповедовать, не произнося Кришну? Можно ли это?
Вы думаете о Кришне, когда говорите с людьми. И Кришна сам найдет способ, как это сделать. Вы просто думаете, знаете Кришну. это природа преданного. Он может говорить о чем угодно. А в конце скажет Кришна все равно. Замечали, нет?
Скажите, пожалуйста, а что делать, когда испытываешь иногда страх? Страх перед Кришной, когда ты боишься его? Так продолжать бороться с этим страхом, или так иногда надо бояться?
Это скорее понимание Нарайны, всемогущего Бога. Такое сидят, скорее вы чувствуете, поэтому боитесь. Богобоязненность, собственно, это неплохая вещь. Это означает, что человек может следовать законам Бога, потому что он боится нарушить. Это уважение к Богу. Не страх перед его наказанием, перед могуществом, богобоязненность, это религиозность человека. А постепенно в процессе практики вы увидите оттенки близости с Кришной. И страх постепенно трансформируется. Любовь устраняет страх. Сейчас страх означает, что у вас есть вера и уважение к Богу. Как быть с этим?
Ну как помнить, что это все идет от Бога и принимать? Ну, мы же понимаем, что все идет от Бога, от Кришны, ну, умом.
От Бога путь. Вы должны принять путь от Бога. Например, дорога лежит через болото. Мы не должны думать, болото мне дано Богом и остаться в болоте. Мы должны пройти через болото. Путь от Бога. Не болото от Бога, а путь от Бога дает. Так вы должны думать. Иногда люди путают эти вещи. Говорят, вот эта семья плохая, конечно, тут я погибаю, но это от Бога дано. Я погибаю для Бога. Нет. Вам дан путь к Богу. Не просто семья, а путь к Богу дан. Поэтому называется семья, работа, не знаю, общество. Это путь к Богу все. Вот это от Бога. Вы должны пройти это. Пересечь эти пространства, уйти. Не только болото, есть и хорошие пространства. Их тоже нужно пройти, не привязываться. Бог превыше всего, Бог важнее всего. Важнее всего, чего Он, что нам дает. Он важнее всего, а не Его дары. Не сутки, там в Бхагавад-гите описывается солнце, вот есть светлый путь, темный путь, это зимний маршрут солнца и летний маршрут солнца. И также потом время суток еще важно, день или ночь, или утро, там, скажем, когда человек умирает. Вот это в гите описывается, Кришна об этом говорит. Но тот, кто знает Брахман, может воспользоваться этим моментом. Если человек не знает о Брахмане, о душе, то он не воспользуется этим моментом. То есть моменты благоприятные есть для ухода, но человек должен знать об этом. И знать, что он душа, тоже быть готов. Потому что, например, животное, если умрет в благоприятное время, он не вернется к Богу, потому что нет знаний. Когда преданные спросили Прабхупаду, вот священник приходит к умирающему, читает молитвы какие-то, это имеет значение для умирающего? Какое? Говорит, имеет, если он умирающий понимает, о чем говорит священник. Иначе просто обряд. Вот так Прабхупада думает. Поэтому здесь как бы сознание все же важнее всего, моменты есть благоприятные. Есть время поступления в вуз, допустим. Вот определенное время отводится, вот в это время абитуриенты могут прийти, сдать документы, и, допустим, к экзаменам вступительным. Но это не означает, что каждый, кто подает документы, поступает в вуз. Кто-то готов, кто-то не готов. То есть нужна подготовка. И Кришна говорит, если преданный уже обладает сознанием Кришны, для него это не важно. В любое время будет благоприятно.
боятся вообще, когда говорить, начинают говорить про духовного учителя, это всегда какое-то вот напряжение в людей возникает. И часто как бы разговоры люди называют, ты говоришь с духовным учителем, они называют духовным учителем с обычным человеком, и внутри как бы очень сильное такое, ну, идет как бы напряжение и боль какая-то. Вот как правильно проповедовать новым людям именно? Говорить ли они им о духовных учителях, вот, ну, как бы, как они есть, или как-то нужно очень аккуратно?
Нужно говорить о гуру парампаре, дать им представление гуру парампаре, потому что они не знают гуру парампару, они могут считать учителем любого человека, выдающегося. И это так, они могут быть учителями в своих областях, специалистами, но Прабхупада говорит, что нужен именно духовный учитель. Вот, если мы хотим духовную науку постичь, нужен именно духовный учитель, не просто выдающийся человек. Нужно говорить о гуру парампаре именно о духовном учителе. Что такое духовный, разъяснять нужно. Вот. Когда они понимают этот момент, начинают, они оценивают, они соглашаются. Вчера у нас была как раз подобная беседа, я говорил о гуру парампаре, и человек не сразу понимал, потому что он видит, есть учителя, среди людей, хорошие люди, могут тоже обучать. Но постепенно мы рассказывали об этом принципе, и он согласился, что нужен духовный учитель, очень важный. Он узнал об этом. И, а потом, на самом деле, мы не отрицаем, что каждый человек может быть учителем в какой-то области. Это хорошо. Каждый. Мать, отец тоже учителя. Учителя в школе есть хорошие. Это тоже нужно как бы ценить, признавать. Но мы говорим о духовном учителе, именно. Вот акцент на этом ставим. Что сейчас у нас не хватает в обществе, да? Практически нет. Нет духовных учителей. Мы их заимствуем сейчас. Получается, что из Индии пришел гуру сейчас на Запад. Что на Западе не было таких учителей, таких духовных учителей. Да.
Вопрос о Шримад-Бхагаватам, но он связан с чувствами, то, что вы сегодня рассказывали. Что есть 33 миллиона управляющих полубогов, и по сути это все преданные или нет?
Они преданные, полубоги преданные. Так, мы слышим вообще характеристика, они все преданные, но Прабхупада говорит, они могут пракрита, материалистичны преданные. У них есть материальные желания.
В связи с этим тогда вот такой вопрос. Вот Бхагавата описывается битва полубогов и демонов. Есть полубоги, которые отвечают даже за хватательные, да, рефлексы. То есть мороженое падает, я понимаю, ну, что-то произошло со мной без меня, без моего участия. И вот в этих битвах описывается, что великие демоны, они создают иллюзию, создают магические трюки, применяют и атакуют полубогов, не побеждают даже. Вопрос в следующем. Если у полубогов такая мощь и сила, они же могут непосредственно влиять на их способности мыслить или создавать эти заклинания, но поскольку у них есть такие полномочия.
Полубоги, они управляющие материальной природой, они не сама материальная природа. А сама материальная природа беспристрастна. Она поддерживает и полубогов, и демонов. То есть пользуются и демоны, и полубоги. Но полубоги, они наделены полномочиями управлять материальной природой. Наделены полномочиями от Вишну. Они зависят от Вишну. Поэтому, когда они нарушают этикет, какое-то оскорбление, ошибку совершают, теряют полномочия. И тогда демоны берут власть над материальной природой, начинают. Они тоже обладают знаниями вед, у них есть свой учитель. Они знают, как подчинять материальную природу. Они по-другому это делают. Но сама материальная природа беспристрастна тем и другим. То есть полубог — это не сама материальная природа, а управляющий некоторыми ее законами. И эти управляющие можно сместить, поставить другого управляющего, скажем. Вот царь может быть преданный, может быть не преданный, верно? И тот другой может управлять.
То есть ошибка происходит, и поэтому полномочия смещаются.
Да, да, и полномочия смещаются. И так происходит постоянно. То демоны полубогов, то полубоги демоны. Они вечно сражаются.
Прасад.
Шрила Прабхупада ки джай.